Балтийский матрос. Жизнь и смерть Шкляренки и Бондаря. До Октябрьской революции образ балтийского матроса был ясен и прозрачен, как стекло. Вот он. Боцман мат с Авроры Никита Шкляренко сдвинул на затылок шапку, выплюнул табачную жвачку, зашел в портовый кабак «Три якоря», хватил одним духом полпинты рому и, ахнув могучим кулаком между лопаток своего приятеля Егора Бондаря, пустился с ним посреди кабака в пляс, оглашая воздух боевой матросской песней. Я очень любил этот бесхитростный образ. Давно любил. Еще с тех пор, как в юности прочел незабвенный стивенсоновский «Остров сокровищ». Я очень любил эту цельную, здоровую натуру, могучего, грубоватого и добродушного матроса, сожженного солнцем тропиков, пропитанного морскими запахами, широкоплечего, немного неуклюжего на суше, покачивающегося во время ходьбы увольня. Революция совершенно преобразила эту цельную, монолитную натуру. Началось с простого. Вдруг матрос совершенно забросил свой корабль, перешел на сушу, вооружился ружьем, перепоясался пулеметной лентой и стал таскаться по всем подъездам, обыскивая и расстреливая. В дальнейшем эволюция матроса пошла еще больше вглубь и вширь. Некоторые неуклюже вскарабкались на коней и образовали совершенно неслыханную в природе матросскую кавалерию. Кое-кто причалил к тихой пристани, устроился комиссаром в какой-нибудь губчика, а большинство застряло в Красном Питере и образовало кадры новой аристократии. Уже в 1918 году можно было видеть на улицах Петербурга эту изысканную публику, одетую в штаны до того широкие, что, казалось, на ногах болтались две женских юбки, одетую в традиционные галантки, но с таким огромным декольте, на которое светские дамы никогда бы не осмелились. Эти странные матросы были напудрены, крепко надушены. На грубых лапах виднелись явные следы безуспешного, но усиленного маникюра. На ногах туфли с высокими каблуками и чуть ли не с лентами. На груди приколота роза. Так вырядился и выродился честный, простой русский матрос. Ясно, что на полпути он остановиться не мог. Газеты сообщали, что в столичных театрах большинство публики — декольтированные матросы, напудренные, с подведенными глазами и накрашенными губами, на руках браслеты, на груди бриллиантовая брошка. «О, бывший могучий Никита Шкляренко, обвеянный всеми ветрами, согретый тропическим солнцем и пропитанный морским соленым запахом! О, Никита Шкляренко! Отсюда даже вижу весь трен, ход, образ жизни, французский, твоей нынешней столичной жизни! Не узнать тебя, о, Никита!» выпивавшего одним духом полпинты крепчайшего рому и храбро вступавшего в бой хоть с полдюжиной задиристых коллег с английского угольщика. Вот пришел ты со своим приятелем Егором Бондарем в Александрийский театр. С наигранной светской усталостью уселись вы оба на места в ложе, и тут же стали вы оба разглядывать публику. Егорка Бондарь в перламутровый дамский бинокль, ты же, о, Никишка Шкляренко, в лорнет. Сощурили вы оба подрисованные глаза, сжали пренебрежительно накрашенные губы и, почесав могучей пятерней пышное свое декольте, покачали в такт завитыми головами. Публик сегодня не охти, чтоб какая! На барьере вашей ложи стоит коробка шоколаду, и вы оба, отставив могучие, кривые, от бывшей возни с канатами мизинцы, то и дело запускаете руку в коробку. «Жарко!» — говорит Шкляренко, утирая напудренный лоб. «А я веер дома забыл. Ах, знаешь, кстати, какую я брошку на медне видел у одного товарища. Прямо из блюдцы. пол груди закрывает. Я на свое колье предлагал Менку, не хочет, сволочь. А что, говорю, что быдло теперь в волосах диадему уже стало носить? А что такое диадема, я и не знаю. Чи то вроде звезды, чи то как на манер рога. Не кишка, чёрт собачий, нервно перебивает размечтавшегося друга Бондарь. Ты опять Верой Виолеттой надушился. Головизна от него трещать начинает. Накарай меня, Господь, сейчас упаду в обморок. При чем тут моя Вера Виолетта? Просто я говорил тебе, не затягивай так корсет. А ты зашпаклевался до отказу. Ладно там. Сотри-ка лучше с бакборта румяны. На самый глаз въехали. Это я спешил. Понимаешь, какая теперь дрянь ажурный чулок пошел? Как натянешь, так у коленки хрясь. Напополам к чертовой матери. Да, трудно теперь матросу по-настоящему одеться. Ни тебе кружева к панталонам, ни тебе шелковых завязок до туфлей.
Тихо плещется у горячего песчаного берега далекий-далекий зеленый океан. С жемчужным шорохом догоняет одна волна другую и шепчет ей. Однажды, несколько лет тому назад, во время бури, долго носил я на своем хребте прекрасный русский корабль. Очень хотелось мне утянуть его на дно, но команда корабля сражалась с бурей, как стая львов. Что это были за молодцы? И среди них два самых могучих, отчаянно храбрых льва. Во время минуты затишья я подслушала имена их. То были матрос Бондарь и боцман мат Никита Шклеренко. Докатилась зеленая волна до берега, разлилась кружевом по желтому горячему песку и вздохнула в последний раз. Где-то теперь они. Эх, зеленая кружевная океанская волна! Не знаешь ты, матушка, какие на свете чудеса бывают. Хочешь, расскажу? Вот лягу грудью на песок у самого того места, где ты, обессиленная зноем, растекаешься томным ленивым веером у самых моих губ, и поведаю тебе окончание этой чудесной, диковинной по-русскому сказки. Шли однажды по Невскому два декольтированных матроса в лаковых туфлях — Никита Шклеренко и Егор Бондарь. Беседовали о своих неоматросских делах. Говорят, что теперь самое модное — какой-то файфоклок чертячий. А где его купить и на кое место нацепить, так никто и не знает. И наткнулись они в этот момент на группу людей, окруживших кого-то. «А ну, расступись, шпана!» — гордо сказал Егор Бондарь. «У чем тут дело? Мальчишка с голоду на мостовой помирает. Вот тебе и дело!» Бондарь притих немного. «Чего же это он? Неужто есть так-таки совсем и нечего?» «Кому как?» — ответил из группы едкий голос. «Которые с брошками на грудях, с лаком на лапах. Те едят первый сорт, а настоящий народ шибко мрет». «А что же я, по-твоему, не настоящий народ?» — обиделся Бондарь. «Ты? Да ты бы в зеркало на себя поглядел». Шклеренко обернулся на друга, поглядел на него новыми свежими глазами и вдруг шумно расхохотался. «А ведь и верно, чучело с огорода! А ты себя-то видел?» Потом Шклеренко сделался серьезен. «Скидывай брошку, отдай мальчишке, скидывай и усё! Айда на корабль рожи мыть. Я им сволочам покажу ихний коммунизм. Да чё довели, а? Простите, православные, а мы это усё по-новому справим». И два друга, порывистые, темпераментные во всем, и в боях с матросами угольщика, и в обсуждении диадем и файфоклоков, помчались, как вихрь. Балтийский лед скован на диво. Крепок. Ему нетрудно и целый полк выдержать. А тут всего два человека. Лежат на бескрайнем ледяном поле. Раскинулись они по-богатырски. Руки-ноги в стороны, головы закинуты. И оба голые до пояса. Это уж такой обычай матросский. При такой драке, которая должна быть последней, и голландку, и тельник сбрасывают. Потом все равно не надо, а драться куда способней. Лежат неразлучные благоприятели. И у Никиты Шклеренко уже не румяна на щеке, а что-то потемнее и погуще. И бондарь украшен рубиновым знаком в том самом месте на груди, где раньше сверкала брошка. Расплатились честно морячки и за румяна, и за брошки. Поработали, отдыхают. Такой крепкий сон, что хоть 100 склянок бей над ухом и ухом не повернут, потому стоят уже на другой вахте. Волна выслушала, вздохнула и, пересчитав камушки, как старуха четки, когда молится за близких покойников, откатилась, удовлетворенная, в океан.